Глава 7. Перед отъездом Вики в Париж Нелли Владимирова дала ей несколько дельных советов. «Не общайся с эмигрантами, они нищие. Будут клянчить пожертвования для бедных, для вдов и сирот, на похороны, годовщины, юбилеи и обеды по подписке, на строительство храма, детские праздники, введут в свои дурацкие благотворительные и попечительские советы». Она затянулась сигаретой. «Всему этому грош цена. Втянут в свои склоки, они там без конца грызутся. Объявляют друг друга советскими шпионами. Отделись от них сразу, не вступай ни в какие контакты. Ты не иммигрантка, ты жена француза. И держи себя француженкой. У Шарля наверняка большой круг знакомых. Уйди в их общество, ведь он не купчишка, как мой Жорж. Он виконт, он де». Это «де» очень подымало Шарля в ее глазах. «И еще», — продолжала Нелли, — «соблюдай меру. Продержись хотя бы год. Товарный голод, который на нас сидит, пройдет сам собой. Не набрасывайся на тряпки, покажи Шарлю свою бережливость. Французы скуповаты, будь экономный. Шарлю это понравится, но они тщеславны. Истинный француз не допустит, чтобы его жена выглядела хуже других. Чем меньше будешь тратить на себя ты, тем больше будет тратить на тебя он». Так рассуждая, наставляя Вику, Нелли расхаживала по комнате, высокая, костистая лошадь. А вот кидаются на нее мужики. В чем секрет? Но баба хорошая, своя в доску, не кусошница. «Готовить ты, конечно, не умеешь». «Не умею», — призналась Вика. «Еще бы, у тебя есть феня. Не беспокойся, там тебя к плите никто не поставит. Там найдется своя феня, и есть рестораны. И мужчины сами любят готовить, надо сказать, большие мастера на этот счет. Но все же кое-что надо уметь сварганить. Для экзотики. Щи, борщ, солянку, шашлык», — усмехнулась Вика. Терпеть не могла кухню. «Щи, борщ, солянку ты не осилишь. Это большое искусство, этому надо долго учиться. Что касается шашлыка, то даже у нас это мужское дело. Надо уметь что-нибудь быстро соорудить, на скорую руку. Пришли из театра, надо перекусить. Или в воскресенье, прислуги нет, неплохо самой мужа накормить. Яичницу поджарить, скажем, с помидорами. Помидоры там круглый год, это не Москва. А можно и греночки. Греночки-то, надеюсь, ты сумеешь сделать. Французы вообще-то по утрам пьют только кофе, но эти простые вещи ты должна освоить». «Хорошо», — сказала Вика, — «все учту, спасибо. Но скажи, ты знаешь телефон или адрес Сесиль Шустер?» «Зачем она тебе?» — насторожилась Нелли. «Ну, все же мы с ней учились в одной школе». «Ах, боже мой, милые детские воспоминания, забудь о них. Сесиль давно забыла, поверь мне, ей не до сантиментов. Она человек дела, человек-бизнесмен. Между прочим, по матери она француженка, Селю. Ты знала об этом?» «Да», — сказала Вика. «Сесиль служит в модном магазине «Каролина» у самого Эпштейна. Делает большую карьеру. Модельер. Я ей однажды позвонила, представилась, она бросила трубку. Но от меня не уйдешь. Я поехала в магазин, заказала 2 дорогих платья, после этого она меня узнала». «Почему чуждается советских?» «Потому что они бедные, и иммигранты бедные. Ей нужны богатые заказчики, чтобы создали ей славу. Чтобы стали говорить не платье от Эпштейна, а платье от мадемуазель Сесиль Шустер. Усекла? И она своего добьется». «А где ее магазин?» «Я ж тебе сказал, магазин «Каролина». Попроси Шарля, он свезет тебя туда. Там ты увидишь Сесиль Шустер. Ты ее узнаешь, но вот узнает ли она тебя, не уверена». Вика вняла мудрым советом Нелли Владимировой. Зачем ей русские? Никакой ностальгии по России она испытывать не будет. Ничего ее с Россией не связывает. Мать давно умерла, отец скоро умрет. Вадим осел, она его терпеть не может. Школьные друзья? Где они? После школы никого не видела. Всех забыла. Девки в метрополе? Бляди, стукачки, дешевки. А кто подороже, сами соображают, как бы смыться за границу. Что она видела в Москве? Что оставила? Жалкие магазины? Архитектора с его подштанниками? Хамство, ложь и враки на каждом шагу? Страх, что Шарок снова заставит ее приходить на Моросейку? Она ушла от них. Ушла, ушла, ушла. Теперь она француженка, войдет в семью Шарля, и ее не дадут в обиду. Но когда на белорусском вокзале она села в поезд и подумала о том, что завтра на станции Негорелая пограничники придерутся к тому, что не так оформлены паспорта, таможенники начнут выворачивать карманы, что-то им не понравится, ее ссадят с поезда и вернут обратно в Москву, на нее напал страх. О, Господи, спаси и пронеси, помоги выдержать это испытание. Но даже Шарль не должен видеть, что она нервничает, а уж тем более пограничники. Ее волнение их насторожит. Она собрала всю свою волю, расправила плечи, подбила рукой волосы, одернула платье, чтобы увеличить декольте, придала лицу то надменное выражение, с которым проходила по ресторану «Метрополь» со шведом Эриком. Был такой в ее биографии. Показывая всякое ресторанное шушере, чтобы к ней не привязывались, не приглашали танцевать. И хамы на границе тоже пусть видят, что перед ними не робкая, всегда испуганная советская гражданка, которая дрожит перед каждым милиционером, а иностранка, особо неприкосновенная. На станции Негорелая в купе вошли пограничники, за ними таможенники. Один похож на другого, отвратительной морды, но даже не шевельнулась, только перекинула ногу на ногу. Шарль показал им документы, отдал паспорта, и когда они в приказном тоне предложили выйти из купе, она медленно поднялась и спокойно вышла в коридор. Потом, когда те ушли, обыскав купе, вернулась туда вместе с Шарлем. Поезд тронулся, набирая скорость. Глядя в окно, Шарль сказал: «Полония». Они ехали по Польше. Все. Она оставила Россию, Шарль вывез ее из этого ада. Она припала к его плечу и зарыдала. Он гладил ее по голове, успокаивал, растроганный скорбью, какой она расставалась с родиной. Покинула ее ради него, разошлась с мужем, порвала связи с друзьями. Вика перехватила его руку, поднесла к губам, поцеловала. Это был первый искренний порыв. В Москве они встречались с Шарлем у Нелли. Ее муж, Жорж, уезжал на весь день. Нелли тоже смывалась, они с Шарлем оставались одни. Шарль был ей приятен, сильный, опытный. Она была не менее опытной, однако никогда этого не показывала. Добропорядочная замужняя женщина, но подчинялась ему, быстро и хорошо усваивала его уроки и не сдерживала страсти, которую он в ней возбуждал. «О, Шарль!» И приникала к нему потрясенная, обессиленная, покорная. Мужчинам это нравится, тешит их самолюбие. Но сейчас, здесь, в вагоне, это был искренний порыв. Ее переполняла нежность к Шарлю. С каким достоинством он держался на границе. Человек из свободного мира, его пример придал ей силы. Вика открыла сумочку, достала носовой платок, вытерла слезы. Она никогда не подведет Шарля, будет ему верной, преданной женой. Мелькнула мысль о его бывшей невесте, не ждут ли ее какие-то неожиданности с этой стороны. Навряд ли. Конечно, француженки живые, пикантные, остроумные, но нет у них ее царственной осанки, величественной скромности, молчаливой значительности. Шарль все-таки предпочел ее. Она всегда будет рядом с ним, благоустроит дом, покажет парижанам, что такое русское хлебосольство. Вике не пришлось устраивать дом. Ее ждала роскошная квартира на третьем этаже старинного дома на улице Бельшас, что, как объяснил Шарль, в переводе на русский означало «хорошая охота» и свидетельствовало, что здесь аристократический квартал Парижа. Уютная улица, немного уже, чем Арбат, вымощенная брусчаткой и уставленная большими фонарями лампада. Застекленные в узорчатых решетках из чугунного литья двери с массивным медным кольцом вели в длинный холл с мраморным полом. Справа — зеркало во всю стену, слева — комната консьержки, рядом — доска с фамилиями жильцов, но без номеров квартир, чтобы без ведома консьержки в дом не проходили люди, не знающие, где живет нужный им человек. Вика успела мельком глянуть на себя, поправила шапочку и тут же в зеркале увидела, как к Шарлю засеменила, протягивая руки, низкорослая полная женщина в очках. «Это вы, месье Шарль, какой сюрприз!» Спустилась горничная, такая же маленькая, но сухонькая, в переднике с оборками, тоже заулыбалась, заохала. «Месье Шарль, какая радость! Какое счастье!» Шарль представил Вику. «Мадам Виктория, моя жена». И тут уже обе радостно залопотали, всплеснули руками. «Ах, месье Шарль, поздравляем вас! Просто удовольствие смотреть на такую пару! Вы так красивы!» Радостно, но без холопства. «Умеют радоваться чужому счастью, не то что наше завистливое хамье», — подумала Вика. Консьержка проводила их до лифта, опять что-то сказала Шарлю, поглядывая при этом на Вику. Шарль, улыбаясь, перевел. «Мадам Трюбо сообщает тебе, что в доме имеются подвалы, где хранятся вина и дрова для камина. И еще мадам хотела тебя предупредить, что лифт поднимается только до 6-го этажа. На 7-м этаже комнаты для горничных». Мадам Трюбо тем временем сделала жест рукой, приглашая Вику присесть. Рядом с лифтом стояла скамеечка, обитая красным бархатом. Над ней также висело 4-угольное зеркало. Красной ковровой дорожкой была устлана и широкая лестница. Первой поднялась на лифте горничная. Ее звали Сюзан. Едва втиснула туда чемодан, и таким узким он оказался. Открыла квартиру, вслед за ней поднялись Вика с Шарлем. На площадке дубовый паркет. Такой же и в просторной прихожей, с дубовыми шкафами для верхней одежды. У входной двери на полу длинная пухлая собачка из материи будин, чтобы не дуло с лестницы. Сюзан один чемодан оставила в прихожей, другой унесла в спальню, показала Шарлю письма в плетеной корзиночке, и Шарль отпустил ее, сказав, что они пообедали в поезде. «Я надеюсь, что мадам здесь все понравится. Если что-нибудь потребуется, я у себя». «Спасибо, Сюзан», — поблагодарила Вика. Потом она с Шарлем прошлась по квартире, внимательно, с интересом все осматривая. 4 комнаты. Высокие потолки с лепниной. Самая большая комната — гостиная. 2 стола. Один возле кожаного дивана с кожаными креслами, второй у противоположной стены, окруженный креслами на гнутых ножках с высокими спинками, обитыми бархатом. Как назывался этот стиль, Вика не знала. Пианино красного дерева на колесиках и с медными ручками по бокам. Большой старинный глобус в 2 пересекающихся медных обручах и еще 2 глобуса на книжных полках. Вика тронула один из них пальцем, покрутила, как они делали в школе на уроках географии. «У тебя в роду были путешественники?» Шарль засмеялся. «Ты увидишь здесь глобусы во многих квартирах. У нас это принято. Большевики хотят завоевать мир, а мы его имеем дома в виде глобуса». Окна гостиной выходили во двор, усаженный каштанами и платанами. На карнизах в коробках посажены какие-то цветы. Сейчас только набухали бутоны. Герань, не герань. Окна высокие, почти от пола до потолка, закругленные наверху. На секретере серебряные флакончики, подсвечники и чашечка с круглыми углублениями внутри. Вика не знала ее назначения, подумала, пепельница. Как-то закурив, бросила туда спичку, стряхнула пепел. Шарль взглянул на нее с улыбкой и принес ей пепельницу. «Если бы это увидела моя мама, сказала бы, русские не берегут дорогие вещи». Он вышел на кухню, вымыл чашечку, вытер ее, вернулся с бутылкой вина, плеснул немного на дно, держа ее за ручку, покрутил, повертел, пузырьки оседали в углублениях. «Эта старая вещица принадлежала когда-то моему дедушке. Чашка для дегустации вина». Переходя с ним из комнаты в комнату, она подумала о том, что обязательно родит ему детей, мальчика и девочку. Тогда уж будет настоящая семья. Ей хотелось ему сказать об этом тут же, сейчас, Но нет, пожалуй, пока не стоит. Все же сделала 2 аборта. Но здесь, в Париже, есть отличные врачи, и все наладится. Она представила себя беременной, в широком платье, волосы скромно подобраны. Виктория в интересном положении. Так о ней будут говорить жены его друзей. А что? Ей 25 лет, ему 35. Разница прекрасная. 10 лет. У них должны быть здоровые, хорошие, красивые дети. Родители Шарля наверняка мечтают о внуках, тем более мальчик, продолжение рода. Аристократы относятся к этому очень серьезно, ведь Шарль их единственный сын. Таковы были Викины планы. Она прекрасно понимала, что Шарль — это предел ее мечтаний, счастливый билет, который она вытянула. Многие девчонки выскакивали замуж за кого попало, лишь бы уехать за границу, а уж там, за границей, оглядеться и сделать партию повыгоднее. Кое-какие сведения об их жизни доходили до Вики. Никто лучшей партии не сделал, наоборот, опускались на дно. В кабинете встроенные в нише книжные полки. Книги Вику никогда не интересовали, но она понимала, что сделает неверный шаг, не проявив любопытства к книгам, которые Шарль любит и которыми пользуется. Она провела рукой по корешкам, громко читая названия. Читала она по-французски легко, бегло, может быть, не все понимала, но рядом стоял Шарль, улыбался, довольный тем, что она просматривает его книги. Не поправлял ее, если она произносила что-то не совсем правильно. Был очень деликатен, предоставляя совершенствовать ее произношение учительнице и самому Парижу. Стоя рядом с ней у полок, он сказал, что держит здесь только то, что должно быть под рукой. Толковый словарь XIX века Лерус, 4-томный толковый словарь Литра, энциклопедия путешествий за 1860 год, открытие истории путешествий, всего 54 тома. «Ого», — сказала Вика, — «как много!» Для справок улыбнулся Шарль, хотя кое-что уже устарело. Чуть поодаль от энциклопедии лежал томик Монтескье. Забыл до отъезда поставить на место, а с Сюзан у нас договоренность в моем кабинете ничего не трогать. Вика, понимающе, кивнула головой. Монтескье и Корнеля она не читала. У Флобера знала мадам Бовари, а Тартарена Староскона до Д сумела одолеть только до середины. Придется об этом помалкивать. В крайнем случае сворачивать на Мопассана. Мопассана она начала читать лет в 10-11. Удивила Вику столовая. Самая маленькая комната в квартире. Длинный стол с тесно примкнутыми стульями и буфет. Больше ничего. В их квартире на Староконюшенном, как и во всей Москве, под столовую всегда отводили самую большую комнату. Здесь к спальне вел коридор, справа высокие до потолка шкафы с антресолями, слева просторная ванная с окном в маленький сад, туалет. Вика открыла дверь, увидев широкую деревянную кровать, засмеялась. «А найдем ли мы в ней друг друга?» «Найдем, найдем», — пообещал Шарль. Она бросила взгляд на трильяж, на комод красного дерева с медными ручками на ящиках. Никаких безделушек, только голубая фарфоровая ваза с орнаментом. Банты, гирлянды цветов. Пожалуй, она бы поставила здесь еще пару стульев, надо подумать. Вот и все. «Тебе нравится?» — спросил Шарль. По-французски он произносил только те фразы, которые она понимала. Вика обвела его шею руками. «О, Шарль!